Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что рубль стал самой недооцененной валютой мира по индексу Бикмака. Есть такой способ. Вы знаете, есть индекс Оливье, по нему инфляцию рассчитывают. А вот по индексу Бикмака почему-то принято рассчитывать, точнее определять, насколько российская, ну и любая другая валюта переоценена, недооценена или стабильна. В Подмосковье начали проверку из-за голодовки медсестер в Коломне. Будем с этим разбираться. Более 80% опрошенных родителей негативно оценили влияние удаленки на образование детей. И в конце мы с вами поговорим о том, что пекари пожаловались в Минсельхоз на ценовое давление торговых сетей. Там очень любопытная штука. Производители говорят, что торговые сети требуют от них снизить отпускные цены, тем самым, чтобы сохранить свою маржу именно уже в ритейле. Вот. И пекари теперь просят разобраться с этим. В «Умных парнях» у нас сегодня врач-педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Говорить мы сегодня будем как раз на тему, например, того, что университет Хопкинса признал локдауны бесполезными и вредными. Минздрав оценил эффективность спутника ВИ в 70%. Попова тем временем заявила о появлении в России нового подвида омикрона. В общем, пришла пора как-то тоже структурировать темы, информационные поводы, которые связаны с коронавирусом. А сейчас давайте о движении в городе поговорим.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Любопытно, потому что в городе довольно тяжело. Так, что здесь получается? На юге МКАД, в районе Видного, пробка между Калужским и Варшавским шоссе. Внешняя сторона пробка, внутренняя от, получается, Старой Рязанки тормозит внутренняя сторона до Дзержинки. Третье транспортное кольцо. Север – традиционные затруднения, юг – тоже традиционные затруднения. И Садовое кольцо. Обратите, пожалуйста, внимательно, здесь сложнее обычного в районе, в районе Мытной улицы, в районе метро Павелецкой и в районе Таганки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, рубль стал самой недооцененной валютой мира по индексу Бикмака. По данным журнала The Economist, курс российской валюты должен составлять около 23 рублей за доллар. Можно вспомнить и погуглить, в каком году доллар стоил 23 рубля. Так называемый индекс Бикмака публикуется дважды в год. Он строится на анализе паритета покупательской способности валюты, исходя из бургера и сети Макдональдс. Если цена Бикмака в долларах окажется выше, чем в США, то валюта считается переоцененной и наоборот. Сейчас в Америке Бикмак стоит $5.81, это примерно 444 рубля. В России стоит 135 рублей или $1.77. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен быть 23 рубля за доллар. Олег Буклемишев с нами, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а стоит ли учитывать вот подобного рода формулы? Это что-то развлекательное или это действительно работающая, удобная формула для оценки состояния валюты?
Ну, это такой, да, игровой пример, который журнал «Экономист» придумал достаточно давно. И используется он для такой довольно грубой иллюстрации того, где стоят те или иные валюты. Логика, мне кажется, достаточно проста. Она отражает как раз то, что отчасти курс валюты формируется в ходе торговых операций. Ведь действительно, Big Mac он везде делает из локальных ресурсов, ничего для него не импортируется. Поэтому вот сколько стоит Big Mac, если мы сравним это с курсами, пересчитаем это через курсы валют, получится, что он примерно одно и то же должен стоить в разных странах.
То есть нельзя говорить о том, что, вот как пришли к выводу журналисты-экономисты, что рубль недооценен, должен стоить 23 рубля, но просто потому, что у нас производство локальное, именно вот в части этого продукта.
Производство везде локальное. Так. Котлету это мало где импортируют. Я не думаю, что она где-то импортируется. Везде и булки тоже, все это производство локальное. Если у вас локальное производство дешевле, то у вас, соответственно, в местной валюте все выглядит более дешево. Если дороже, значит, ваша валюта переоценена относительно доллара. Это в торговых, если бы существовала одна торговля, наверное, так оно примерно и было. Но валютный курс еще складывается из других обстоятельств, и на него достаточно сильное влияние оказывают финансовые операции, вторая часть платежного баланса, как говорят экономисты. Вот тут и возникают, могут возникать, по крайней мере, серьезные перекосы того, что описывается чисто торговыми операциями.
Но наш слушатель говорит, тут два вопроса. Насколько объективен тогда вот этот рейтинг, и, точнее, вот эта формула, и если так, то политика центрального банка или финансового блока, она против рубля? Потому что многие говорят, ваши коллеги-экономисты, ну, при идеальном состоянии, там, 62 рубля должен стоить доллар сейчас, а экономист говорит 23. Это на минуточку какой? 90... Сейчас скажу вам даже какой это год. Примерно... примерно какой? 2002-й, где-то так, 2000-й даже.
Да, совершенно верно. Вот примерно настолько мы нашу политику развили, что обесценили рубль относительно показателей, ну, скажем так, начала нулевых. Это действительно так. А для того, чтобы понять, что произошло, действительно, давайте посмотрим на отток капитала из России после введения санкций, после украинского кризиса, который усугубился в нынешнем декабре, и рубль сделал такой скачок вниз, тоже довольно сильный. Ну, а кроме всего прочего, надо добавить еще тот факт, что нынешнее бюджетное правило, то есть механизм изъятия избыточных денег из экономики и покупки на него долларов, он тоже действует на рубль в подавляющем ключе, и, конечно, индекс Big Mac подобные вещи тоже никак не учитывает, да и не может учесть.
Но 23 рубля – это все-таки цифра нереальная, да?
Ну, она, безусловно, нереальная, но еще раз повторю, это такой повод для размышлений, не более того. И никто не делает такого вывода, что рубль должен стоить обязательно именно столько. Потому что журнал The Economist очень хорошо понимает, что мир и мир вот этих трансграничных операций устроен гораздо сложнее, нежели торговля составляющими булочки с бургером.
Ну, это понятно. Здесь просто, скажем так, стратегически, если рассуждать, мы понимаем, что доллар, он не дешевеет глобально, он только дорожает. Соответственно, российская валюта не укрепляется, российская валюта ослабляется. Если смотреть трек там 10-20 лет, да, последние 30, можно сказать, означает ли это, что мы и дальше будем видеть падение рубля, и, соответственно, та политика, которую выбрал центральный банк, финансовый блок правительства, она, в общем-то, как бы так, стратегически, глобально не угрожает стабильности государства? Или все-таки ее пересматривать стоит?
Ну вот про стабильность государства я ничего не могу сказать.
Экономическую, я имею в виду про экономику. Я скорее
не моя область знаний, что там, что чему угрожает, но в чем вы правы абсолютно, это в том, что мы видели движение только в одном направлении, когда у нас была высокая инфляция, когда у нас была низкая инфляция, и это явно не проговариваемая, но одна из сторон политики нынешнего руководства, да, чтобы рубль был скорее дешевел, чем дорожал. И все, в общем, настроено ровно на это. Это, естественно, дает выигрыш сырьевым секторам экономики и первичной обработки в России. Да, это, наверное, это тоже стратегический выбор, я не знаю. Ну, вообще всем экспортерам это дает выигрыш. А потребитель на этом, безусловно, проигрывает, поскольку те рубли, которые находятся у нас в кармане, они с точки зрения импорта, с точки зрения вот, поездок за границу или каких-то других зарубежных покупок, они становятся менее весомыми. Но они становятся менее весомыми, например, для тех российских организаций, которые хотят инвестировать, например, да, закупить зарубежную технику, современные технологии и материалы, и что-то с этими материалами делать. Вот для них это становится непосильным. То есть это действительно такой стратегический выбор, который был сделан в один прекрасный момент, и мы наблюдаем последствия этого выбора.
Олег Витальевич, а еще другой момент. Многие страны, в том числе и наши, декларируют в будущем желание отвязаться от доллара. Не совсем, но все-таки диверсифицировать свои как бы, вот, валютные значит, возможности. А с вашей точки зрения, чем больше отвязка от доллара, тем, соответственно, валюта может быть более крепкой или все-таки нет? Или все равно все формулы приводят к тому, что все калькуляторы приводят к тому, что все подвязывается под условную единицу-доллар?
Ну, знаете, есть мировая реальность там. Да. Нравится она нам или нет, любим мы ее или нет. Мы к доллару совершенно не привязаны. К доллару привязана мировая экономика. Резервная валюта, основная резервная валюта, это большое благо, которое позволяет, ну, смазывать шестеренки вот этого механизма международной торговли и инвестиций. И не пользоваться этим благом, мне кажется, глупо, потому что это приводит к дополнительным издержкам. Кстати, отказ России от значительных хранения резервов в долларах, это, с моей точки зрения, тоже неправильная штука, поскольку здесь опять безопасность такая вот понятая слишком далеко идущем смысле, она опережает, ну, нормальные здравые соображения, что никто ваши доллары арестовывать не собирается, а если и собирается, то это нанесет гораздо больший удар по Соединенным Штатам Америки. Вот примерно так. Можно декларировать эту цель, можно этим заниматься, но это, как правило, очень дорого для тех, кто этим занимается.
Ну, с другой стороны, и российский рубль тоже нельзя, наверное, условно с ракушками сравнивать.
Ну, российский рубль просто в силу объемов и качества российской экономики, безусловно, нельзя. Угу. И тот факт, что наш рубль находится в таком бреющем полете, он, в общем, не сообщает ему никакой дополнительной ценности. Это правда.
Наш слушатель с Урала пишет, спрашивает, а если мы легально, например, реально введем рубль на территории постсоветских республик, может ли это стать альтернативой евро-доллару и станет, например, валютной зоной?
Давайте так, если мы считаем по рыночным курсам, то объем российской экономики примерно, ну, он меньше уже 2% всей мировой экономики, то есть 1/50 часть. Добавку, которую предлагает наш слушатель, на самом деле рубль там достаточно активно уже используется. В рублях рассчитываются и фактически легально вот на территориях Донецкой и Луганской республик, в рублях идет значительное обращение в Белоруссии и кое-где еще. То есть рубль за границами используется. Но рассчитывать на то, что мы сделаем какой-то невероятный рывок без качественного роста российской экономики и, ну, скажем так, экономической политики, которая здесь проводится, мы, я думаю, что не только экономической политики, я думаю, мы не можем на это рассчитывать.
Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Принято. Олег Буклемишев был с нами, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Так, кто согласится-то, Вигнал спрашивает. Справедливое замечание, действительно, кто на это согласится. Так, популизм это все, уход от доллара. Не получится доллар резервной валюты, и все сырьевые рынки все-таки завязаны на доллар. Итак, тут Джон Дир про фастфуд решил поговорить. Послушайте, речь не идет о том, что кладут в котлету или из чего делают булочку. Речь идет о том, что с точки зрения журнала «Экономист», который придумал вот этот рейтинг, не рейтинг, простите, а индекс, как раз по стабильности той или иной валюты, по состоянию той или иной валюты. Вот, он, ну, довольно интересен. Вот, по нему можно что-то. Он прямой, он линейный, он не учитывает все многофакторности глобальной экономики, естественно, но это повод пообсуждать действительно, потому что многие экономисты говорят, что действительно финансовый блок, ну, приветствует как раз слабый рубль, а он, по идее, должен сейчас стоить где-нибудь там 60-65, а не столько, сколько сейчас он стоит. С другой стороны, и 23 рубля, вы слышали Олега Витальевича Буклемишева, что это тоже очень завышенные показатели. 23 рубля сейчас ни при каких обстоятельствах доллар стоить не может.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Подмосковье тем временем начали проверку из-за голодовки медсестер в Коломне. Профсоюз угрожает, что если требования не выполнят, каждые 5 дней к протесту будут присоединяться новые люди. Медработники жалуются на нехватку персонала из-за сокращений, низкую заработную плату, невыносимые условия труда. Требования изложены в открытом письме, которое подписали более 10 миллионов человек, сообщает РБК. Медсестры рассказывают, что за 12-часовой рабочий день у них бывает только 15 минут перерыва. Они выполняют обязанности и медсестер, и санитарок. Зарплаты не выросли, а даже упали. Раньше выходило 40-42 тысячи рублей в месяц, сейчас максимально 30-32. Служебную проверку организовал подмосковный Минздрав. Семен Гальперин с нами, президент Межрегиональной общественной организации Лиги защиты врачей, кандидат медицинских наук. Семен Николаевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
А когда служебную проверку организовывает региональный Минздрав, мы подозреваем, что Минздрав может быть не в курсе этого, и это какое-то самоуправство главного врача, или что здесь?
В теории может быть, да, потому что часто бывают случаи, когда главные врачи действительно, ну, скажем так, прямо воруют деньги. Да, это не секрет. Вот. Но, в принципе, знать о уровне дохода медработников в регионе – это действительно обязанность регионального Минздрава. И в данном случае Минздрав, конечно, проверяет самого себя. Мы же понимаем, что произошло, да? Вот. Ну, ведь наверняка Минздрав отчитался о выполнении майских указов, о том, что медработники получают зарплату в соответствии с указом президента, да, а указ президента говорит о том, что 100% средние медработники должны получать от средней заработной платы в регионе, а в Московской области средняя заработная плата превышает 60 тысяч рублей в месяц официально. Вот, а никогда средние медработники такой зарплаты там не получали и, как говорится, не получают. Поэтому речь идет просто о безответственности чиновников, которых никто не проверяет сверху. Вот такая у нас ситуация. Ну, когда у нас, ну, у нас есть, собственно, по всем регионам аналогичные проблемы, да? У нас чиновник только отчитывается, но не отвечает за, собственно, свою работу. Вот. Ну, а медсестры, это понятно, они в ужасном положении, особенно с тех пор, когда у нас сократили санитарок, да?
Что они должны эту же функцию выполнять, якобы.
Ну, фактически, да. Понимаете, ну, сказали, что это будет на аутсорсинге, да, уборщицы, но уборщицы не могут выполнять значительную часть тех работ, которые выполняли санитарки, потому что они не являются медработниками. Это все переложили на плечи медсестер, естественно, не дав им реально никакой доплаты, ну, либо дав символическую доплату. И вот сейчас, да, они выбиваются из сил. Ну, у нас произошла оптимизация, понимаете? У нас все, что сегодня происходит в нашей стране, вот от нищенского положения медработников, да, до избыточной смертности, вот этой, на которую мы сваливаем на эпидемию, это все последствия вот этой замечательной оптимизации и реформы здравоохранения, произошедшей вот в последние десятилетия. Но ответственности никто не понес. И я думаю, что вот сейчас тоже в результате этих проверок никто из чиновников не будет отвечать за эту ситуацию.
Семен Николаевич, а трудовая инспекция, ну если, как вы говорите, Минздрав фактически будет проверять сам себя, а трудовая инспекция на что? Или ее функционал как-то ограничен?
О чем вы говорите?
Нет?
Это название вызывает смех вообще при упоминании. Да? Она всегда сейчас теперь на стороне работодателя. Ну, очень редко что-то там, если там где-то сверху скажут, что да. Вот. Но фактически у нас сегодня работники беззащитны на самом деле. Нужно же понимать эту ситуацию. И вот это доведение до крайности, вот когда вот только происходит, фактически везде есть аналогичная ситуация. Да? Люди падают с ног и не могут прокормить свои семьи при этом. Вот. Но вот когда где-то вот такая крайность, да, вот люди, представьте, до чего нужно довести людей, чтобы они объявили голодовку. Ну, это при том, что вот, скажем так, наша организация, она не поддерживает такую форму протеста, как голодовка. Мы считаем, что наносить вред здоровью работников – это, ну, избыточная мера. Но вот, понимаете, что делать людям в этой ситуации, если они все меры уже...
Семен Николаевич, но есть другой момент. Смотрите, наша слушательница тоже говорит, задает вопрос руководству, ответ один, не нравится, в конце концов увольняйтесь. Но так и дойдут, что уволятся.
Ну да, так и происходит. У нас сегодня по всей стране уже большой дефицит медицинских работников. Да? И среднего персонала и врачей все увольняются, даже увольняются после того, как произошли массовые сокращения, да, 5 лет назад. Все равно продолжают люди увольняться, потому что невозможно в тех условиях, которые созданы вот этой оптимизацией, невозможно работать в принципе, ну а в результате страдают пациенты, потому что уже все говорят, да, что любой вам скажет, что получить нормальную медицинскую помощь на сегодняшний день невозможно. Это еще в московском регионе более-менее что-то сглажено, да, а по стране вообще ужасная ситуация, у нас есть регионы, где в принципе отсутствует...
Семен Николаевич, а здесь еще интересный момент. Вот была идея, хорошо, оптимизация, давайте уберем санитарок, на аутсорс выведем, но аутсорс, как вы сами сказали, это не медработники. Вот. А можно говорить, о каких суммах как бы выгоды идет речь после вот этой оптимизации? Сколько это стоило?
Я не могу конкретные цифры назвать, но понимаете, это же почему это поддержали вообще все руководители здравоохранения? Потому что это в их руки упала вот эта возможность манипулировать этими деньгами. Да? Ну, главный врач нанимает бригаду уборщиков, да, выгоняя при этом санитарию. Вот, а разницу сэкономленную в основном-то падает в его руки. Вот. Это очень сложно проследить, понимаете, вот эти все хозяйственные дела. Ну да, у нас система, вообще все проблемы наши здравоохранения в системе управления. Вот в том, что главные врачи, они у нас хозяева, да, такие феодалы на регионе, да, над ними стоят точно такие же более высокого ранга феодалы там в региональных управлениях здравоохранения. Все это сводится к Минздраву. Но фактически сами медработники, они никак не допущены у нас к руководству системы здравоохранения. Мы, ну, в мире все происходит иначе, да?
Чем, я понимаю, Семен Николаевич, а чем грозит все-таки отсутствие вот этих штатных единиц, которые сократили, и то, что их функцию возложили на медсестер? То есть медсестра, которая ставит уколы, помогает, ассистирует хирургу в операционной, она же убирает утки и, да, значит, гладит белье. Так, я правильно понимаю, сейчас это так выглядит?
Правильно. Это часто так и происходит. Потому что, ну, а где-нибудь там, это, допустим, в Москве еще вы найдете компанию, которая будет там что-то убираться и отчасти выполнять эту функцию санитарок. А попробуйте это в Заурале где-нибудь в маленьком городе найти такое. Ну, понимаете? Вот, поэтому, да, это все возложено на медсестру. Она, конечно, не справляется со своими обязанностями, даже если она будет работать 24 часа в сутки без перерыва вообще.
А ковидные деньги, которые персоналу пообещали, они вообще не делают погоды никакой?
Ну, во-первых, это временная ситуация, во-вторых, это не для всех, да, вот, в-третьих, ну, они тоже были проблемы же с выплатами.
Ну, это мы помним эту историю, да.
Понимаете, у нас были, ну, я считаю, что вообще с каждого чиновника нужно спросить, как он выполнил указ президента. Вот, есть прямой указ, и вот должны быть, ну, там вопросы большие, понимаете, нужно, как считаются эти зарплаты, да, у нас же считают среднюю зарплату, и чиновники свои огромные заработные платы складывают с нищенскими зарплатами медработников, и получается в среднем что-то хорошее, вроде бы, вот.
Ну, понятно.
Считать нужно совершенно по-другому, да, и вообще у нас нету, законодательно это не закреплено, на самом деле, нигде. Вот. Но считать нужно от минимальных заработных плат. В принципе, вот такие вещи. Ну, система здравоохранения, она у нас вообще при смерти, понимаете? Ее нужно реанимировать, и она требует глобальных изменений. В принципе, и главного принципа управления этой системой.
Спасибо большое, Семен Николаевич. Принято. Семен Гальперин был с нами, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Бюджет здравоохранения с года в год все меньше и меньше, говорит Вигнел. Понимаете, здесь же дело действительно, во-первых, в недофинансировании. Вы слышали, многие спикеры у нас в студии тоже об этом говорили. Говорят, каждый год нужно дополнительно 400 миллиардов рублей. Но вопрос же не только в выделении денег. Вопрос еще в том, как эти деньги перераспределяются. Потому что, с одной стороны, да, была оптимизация. И в итоге, как вы видите, возможно, еще чиновники просто не видели, как в операционной организована работа. Может быть, и там они в конце концов скажут, а что это хирургу стоит там, ковыряется, значит, и медсестра стоит наготове, чтобы ему то зажим подать, то какой-нибудь отсос подать, то скальпель подать. Пусть сам и берет. Может быть, они еще просто в операционную не заходили. Поэтому там более-менее все организовано. Обязанности санитара, транспортировка пациента и санобработка пациента, для сестры теряется время, плюс в экстренную операционную или реанимацию больной попадает позже, говорит Джон Дир. Послушайте, ну, штатная единица в виде санитара придумана не случайно. Штатная единица в виде медсестры придумана не случайно. Система была. Другое дело, что, да, ее решили оптимизировать. Потом параллельно появилась потребность в том, чтобы, значит, указ о повышении заработной платы. И в итоге это пошло довольно линейно. Вот. А давайте на аутсорс отдадим, а там между ними распределим. Но, как показывает история в Коломне, а люди получали 40 тысяч рублей, стали получать 30 тысяч рублей. Вот. А Семен Гальперин говорит, что система, проблема системная. Как ее решать, тоже большой вопрос.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Джон Дир, я, кажется, вас раскусила. У меня были подозрения, а вы так повторяете, что, мне кажется, вы тот самый трактор, вот, который не пережил игнорирование в эфире, и просто переименовались, потому что вы одно и то же пишете, хотя бы, ну, поменяли как-то свои. Эти самые, как это сказать, установки. 836-й говорит: в Одинцове все нормально, сам лежал после операции на аутсорсе, и санитарки, и уборщицы. Сестры, само собой, говорит Егор. Ну, в смысле, сестры на аутсорсе, это тоже странно как-то. Нет, никто же не говорит, что повсеместно эта проблема. Как раз Семен Гальперин сказал, что большая проблема именно в регионах. Значит, вот здесь то, от чего мы отталкивались, это коломенская история, это Подмосковье, дальнее Подмосковье. Вот, никто же не говорит, что во всех больницах плохо или во всех больницах хорошо. Нет, но проблемы действительно существуют. А еще пусть хирург ногой динамо-машину крутит, чтобы свет давать. Ну, у кого-то как... Я говорю, просто чиновники еще не зашли в операционную. А то бы как раз поинтересовались, а что это у вас там так много? Он один может справиться, в конце концов. А пациент, если в сознании находится, может сам подавать ему. Почему нет? Инструменты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь недовольные родители. Более 80% опрошенных родителей негативно оценили влияние удаленки на образование детей. 39% респондентов считают такой формат однозначно плохим. 44% отметили, что он, скорее всего, отрицательно сказался на учениках. Однозначно положительно об учебе дома заявили только 3% опрошенных. Социсследование провел один из сервисов по подбору вакансий, опросив 2500 родителей школьников. Эксперты говорят, что семьи адаптируются к такой практике, но очень медленно. Вот. Здесь, правда, другой момент, конечно, возникает, что родители недовольны, уже видя результаты удаленки или самим процессом удаленки. Ну, то есть, представляете, да, квартира 33 квадратных метра, мама, папа на удаленке, дети, соответственно, тоже на удаленке, один ноутбук на всю семью, вот, другой учится с телефона, и сам процесс угнетает, и сам процесс как раз вызывает этот негатив. Вот. Или же все-таки вы можете оценить уже результаты удаленки. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Потому что это, конечно, очень любопытно. Действительно ли удаленка так, скажем так, отрицательно влияет на получение знаний? Ну, потому что на основании чего вы делаете такие выводы? На основании отметок? Или вы сами действительно спрашиваете у детей, и дети говорят: нет, я что-то как-то хуже стала воспринимать действительность, хуже учиться, вот, я вообще ничего не понимаю на этой удаленке, и от этого вы делаете выводы. Или как? 7373948, потому что мне кажется, что, ну, скажем так, отметки — это линейное восприятие, вот, но, может быть, оно как раз и самое подходящее. Просто времени, кажется, мало прошло. Нет? Здрасте, слушаю вас. Алло.
Да, привет. Не, по-моему, это, конечно, катастрофа с этой удаленкой.
Почему?
Вообще, ну, вот,
по-моему, смотри, потому что у вас дети.
Да, да. Да. Я смотрю, как этот процесс происходит. Ну, один ребенок у меня уже большой, выпускной класс. Ага. Там повлиять уже, наверное, ничего не может. Ну, имеется в виду, он уже все знания получил. Тут уже последние полгода осталось доучиться. Угу. Ну, и учится, в принципе, хорошо. Там ничего не лезет. Так. А второй ребенок маленький, он во втором классе. Ну и удаленка, это происходит всего несколько уроков в день. Это, по-моему, два, с перерывами в несколько часов.
Uh-huh.
Ну, какой там контроль там тоже, ну, понятно, что от учителя никакого контроля нет. Все сваливается как банальным домашним заданием просто. Uh-huh. Ну, делает каждый день домашнее задание.
То есть вам Подожди, ну он так делает каждый день домашнее задание.
Вот, ну я говорю, все сваливается просто к банальному. Дают просто домашнее задание, он, ребенок, делает, показывает, получает за это оценки. Какой от этого будет результат, по-моему, скептически. По-моему, лучше это, по-моему, не даст. Это можно было так всем
получиться. Понятно.
Просто так давать задание и решать.
Спасибо.
Вы знаете, ребенка, преподаватель должен контролировать детей. Я уж не говорю о том, кто не имеет технической возможности. Если кто не имеет технической возможности, то вообще...
Спасибо. Да, принято. Но, как мы знаем из опыта регионов, дети настолько тянулись к знаниям, что даже на березу забирались, потому что губернатор сказал всех на удаленку, а интернет не обеспечил. И вот они на березе, значит, ловили сигнал. Григорий Назаров с нами, директор школы 28 города Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эти опрошенные недовольные родители, которые говорят, что негативно влияние удаленки проявилось на их детях, можно судить о результатах или сам процесс не удовлетворяет?
Я думаю, то и другое, потому что сам процесс, он затруднен. У многих родителей другие дети, они либо сами на удаленке, либо им нужно каким-то образом оставлять ребенка дома, составлять ему условия, чтобы он обучался. Это про процесс, он затруднен. А результат, конечно, тоже вызывает вопросы, потому что ребенок может выключить экран, ребенок может не прийти, проспать, и как прошел урок, как его оценили, это большой вопрос.
Ну, а до этого, скажем так, весь контроль возлагался на учителей, а теперь нужно подключать родителей, а они неактивно подключаются или им не до этого? Как вы сами,
нет,
как директор
почему?
Школы,
контроль...
видите?
Нет, контроль все равно остается на школе,
остается.
Безусловно.
Ага.
Конечно, его никто никуда не перекладывал. Другой вопрос, что поскольку нет общего закрытия в основном, да, в большинстве регионов, то это достаточно индивидуальная история. Получается, что учителя, они в гибридном формате работают. То есть часть уроков дистанционно, часть уроков очно. И это переключение не всем дается легко.
Угу. Но наши слушатели говорят о пресловутом контакте учитель-ученика, как будто бы именно это еще отсутствие этого контакта личного накладывает отпечаток на полученные знания.
Да, конечно, потому что когда мы учились с вами в апреле-мае полностью дистанционно, то учитель сидел перед компьютером, готовился, и у него все уроки были там на дистанционных платформах. Теперь, ну, приходит, что начинается перескакивать. Это натурально, я проведу урок первый очно, у меня сидит 30 детей, следующий урок у меня ноутбук в другом кабинете, и там надо собрать детей, то есть это такая перетурбация действий, которая не всегда дается просто и легко, и главное быстро.
Угу. Качество знаний. 2 года достаточно, чтобы это оценить все-таки?
2 года, да. Вы имеете в виду после пандемии?
С удаленкой, да-да-да, с удаленкой.
Я, вот у нас сейчас как раз 11 класс по всей стране, который когда была пандемия, в 9-м были переведены на 10-й, экзамен у них отменили. Вот мы посмотрим, как у них будет качество.
То есть вы считаете...
Не очень хорошее.
А, не очень хорошее. То есть здесь действительно линейная вот эта взаимосвязь, она присутствует?
Посмотрим, нужны данные. Посмотрим, как дадут дети. Желаем всего самого лучшего, конечно, но опасения присутствуют.
Спасибо большое, Григорий Андреевич. Принято. Григорий Назаров был с нами, директор школы 28 города Химки. Вот. Но говорит, что надо дождаться, видимо, ЕГЭ. Но вот это, кстати, интересно. Не знаю, мне нужны люди, которые, у которых дети на удаленке, и вы по каким-то причинам довольны или недовольны. Просто я сама пытаюсь понять, как вы это определяете. Что удаленка, например, негативно сказывается. Немало ли времени здесь прошло или что? Так, удаленка плохо для отличников, а они должны чаще выходить к доске и доказывать знания предмета, говорит Денис. А то, конечно, они к доске не выходят, а сидят у экрана и тупеют мгновенно. Ну, тоже странная у вас логика получается. То есть не вышел к доске, соответственно, знания потерял или что? Сразу 4-ку начал получать. Так, моему внуку не повезло. 2 года назад пошел в школу. Эти 2 года то каникулы, то удаленка. Никак не может включиться в процесс обучения. Здесь возникает, конечно, большой вопрос, что как бы детям должны помочь включиться в этот процесс. Мы же понимаем, что начальная школа фактически это обучение обучению. Вот. А средняя школа там уже как попроще, не говоря уже об институте. Хотя и в институтах тоже многие филонят. И я знаю из личного опыта, значит, там, который рядом со мной по преподаванию, вот, что там включают аватарку какую-то статическую, ну и просто делаем выводы какие. Пока вы все там не зашевелитесь в своих окошках в зуме, занятие не начнется. Вот и все. Ну, это примерно то же самое, когда на уроке говорят: Петров, не вертись, а то ты всех отвлекаешь. Просто сейчас на дистанте. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений Геннадий.
Да, Геннадий.
У меня уже не дети, а внуки учатся.
Так, рассказывайте.
Ну, вот как раз вот очень интересно было, да, вот вы одну из лучших школ Химок там взяли, да, директора?
Ну, взяли директора школы, да.
Ну, хорошей школы,
не
да.
Не знаю,
а есть
Химок, не учился.
Другие школы.
Так.
Ну, я могу сказать просто, потому что дети в Химках, внуки в Химках учатся как раз, да, двое.
Так.
Вот в школе нет даже преподавателей с высшим образованием.
Как-то?
И вот как они, вот так нету, все с педулищем.
С педущилищем? Интересно.
Да. Вот, вот как интересно, да. И уровень преподавания, да еще на удаленке, представляете, какой?
Ну, это вот любопытная, кстати, история, станцию, да. Да,
вот старшему приходилось объяснять графики, да, что такое там х там квадрат, y равно х квадрат. Это еще ничего линейный, да. А как слова гипербола и парабола у мальчика, футболиста с хорошей психикой вызывает легкую истерику.
Понятно, спасибо. Да, принято. Ну, кстати, про отсутствие высшего образования, это какая-то феноменальная история, потому что, в общем-то, даже часто до чтения лекций системных не допускают людей, например, профессионалов в своем деле, потому что у них как раз нет педагогического образования, и формально просто по документам не пройти. Ну, ладно, это другая история. Мой сын, он онлайн-отличник. А, простите, мой сын, что онлайн-отличник, что в школе. Если хочется учиться, то в любом формате будет. Это правда, 414-й, и такие дети действительно есть. И, вот. Но мы же говорим про системную работу, потому что у многих, скажем так, тяга к знаниям открывается примерно после университета лет через 10, когда они готовы скупают курсы, когда они шерстят как раз вот эти онлайн-лекции, выложенные в интернет, во всех мировых университетах. Да, это самостоятельная потребность, но школа — это системная работа, поэтому там очень много принудиловки, в хорошем смысле слова. Вот, и именно отсутствие как раз, скажем так, вот этого протокола, а как надо действовать на удаленке, не очень всем понятен, и, видимо, это вызывает тревогу, потому о чем он научится, в конце концов. Вот и все. А, так, метавселенная, следующий шаг в обучении. Надел шлем, и ты в виртуальном классе или окунулся в мир средних веков, говорит полезный невер... Но это же средство. Это же средство. А, как доска с мелом, потом какая-то вот эта интерактивная доска, как она называется, с маркером. Потом следующий этап — это компьютер, вот, а потом очки. Вот и все, чтобы посмотреть, где там Александр Македонский захватывал какие земли. Но это же средство, это же не альтернатива, точно совершенно. 7373948, слушаю вас, здрасте.
А, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, да, удаленка — это не проблема.
Так.
Проблема, когда школа или учителя не учат детей мыслить. Самое главное, чтобы дети научились мыслить и самостоятельно занимались самообразованием. Великого историка Николая Федоровича Дубровина, Пушкина, Достоевского, ни один учитель не носился за ними. Они сами занимались самообразованием. Вот беда сегодняшней российской школы в том, что учителя детей не учат мыслить. Спасибо за внимание.
На здоровье, конечно, всегда рады. Вот про Пушкина очень интересно, особенно если вы будете в Петербурге проездом. Вы зайдите, пожалуйста, как раз в лицей, где он учился, и каковы там были нравы, если кто-то куда-то опаздывал, как они спали, вот, какие наказания они получали. Поэтому я бы так, конечно, на вашем месте оптимистично не рассуждала. Вот, что, ну, понятно, тогда и люди были лучше, вот, и трава была зеленее, тем более, что у нас-то тогда не было, мы можем судить об этом. Вот, мои студенты на удаленке стали учиться хуже, зато обмен опытом, расположение шпаргалок на высоте, говорит 169-й. Конечно, любопытная история, еще, я думаю, к ней вернемся, но нам надо с вами дальше двигаться, потому что у нас рубрика, и чуть пораньше программу закончим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пекари пожаловались в Минсельхоз на ценовое давление торговых сетей. Ритейлеры требуют снизить стоимость товаров, чтобы не потерять свою прибыль, а в случае отказа выводят продукцию из ассортимента. Ну, то есть, иными словами, пекари говорят, что в адрес себя испытывают шантаж, угрозы и манипуляции. Разобраться в ситуации правительство попросило Российский союз пекарей. Президент организации Алексей Лялин рассказал о случае в Курской области с производителем «Курскхлеб», который обеспечивает около 40% регионального рынка. Сеть «Магнит», по его словам, потребовала от компании снизить отпускные цены почти на 13%, чтобы доходы магазина от продажи хлеба не опустились ниже 30%. А вы помните, что торговые сети, ритейлеры согласились, значит, с просьбой правительства как раз снизить наценку предельную, дабы не разгонять инфляцию. Вот. «Курскхлеб» давать скидку отказался, и в январе «Магнит» вывел из ассортимента продукцию компании. Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей Федорович, ну это шантаж, угроза, манипуляции, как вы считаете?
Да, конечно. И когда, я помню, когда они месяц назад заявили, что они добровольно не будут, я сразу сказал, что это все будет за счет производителя. А в конечном итоге за нас с вами еще, потому что даже если производитель согласится где-то опустить цену, то в конечном итоге все равно это будет у него убыток, которого чуть позже все равно включит эту сцену поставки, вы понимаете, да?
Какие инструменты есть тогда для предотвращения таких
только
схем?
Только жесткое регулирование торговой наценки на продовольствие. И не на эти мифические социальные группы товаров, которые никто не покупает, а на все продовольствие, вплоть даже до деликатесных, потому что через деликатесные группы производитель компенсирует убытки по широкому ассортименту. Поэтому надо жестко ограничить торговую наценку.
Здесь просто некоторые эксперты говорят, что нужно просто законодательно перевести все торговые сети, во-первых, в российскую юрисдикцию, а во-вторых, просто этот бизнес разукрупнить, то есть, видимо, раздробить, чтобы, соответственно, не было там угроз картельного сговора и так далее.
Да, я согласен. Монополизация – это плохо. Если вы знаете, вот в том законе, который, автором которого я являюсь, мы ограничили 25-процентными долей торговую сеть в каждом районе, в каждом округе. Но, к сожалению, это нарушается, потому что правоприменение слабое. Эту долю очень сложно посчитать. Но ее можно посчитать, но нет особого желания. А более того, а сейчас торговые сети обратились в правительство, чтобы увеличить эту долю возможности монополизации до 33%. Вот. Ага. И удивительно, что правительство серьезно это рассматривает. Хотя и так тяжело, а так будет еще хуже. Более того, я вот был автором законопроекта о воскресном дне, чтобы дать развиваться малым формам торговли, которые тоже помогут среднему малому предпринимательству. Нет, ну ярмарки это все-таки нормально, и хорошо, что они развиваются, но они не решают все-таки проблему. Особенно взять молочку, там все-таки нужны специальные прилавки и так далее. Малые формы торговли, малые магазинчики доступные, не входящие в торговые сети. Во всем мире это решается очень просто. В выходные в Европе не могут работать торговые сети. У них они не могут работать круглосуточно, чтобы, возможно, другим формам развиваться. У нас же происходит полная свобода для торговых сетей в работе. И, соответственно, они убивают все магазинчики, которые могут работать со средними и малыми производителями. Вот я сейчас в Курганской области, вот тут на двух предприятиях был, у них проблемы, что практически они не могут работать с федеральными сетями, потому что их объем производства сетям не интересен.
А если право первенства производителей над сетевыми продавцами?
Нет, ну что значит право первенства, это в каком смысле?
Ну, я имею в виду, что вот есть производитель, и он, соответственно, ну, скажем так, ему в любом случае отдается какой-то приоритет, и, соответственно, он из этого, он может, скажем так, регулировать в том числе и отпускную цену. Такое возможно или нет?
Ну, сети научились манипулировать, например, вот, допустим, сказать, вот давайте так, в Курганской области приоритет курганских производителей. А да. Торговая сеть говорит, ну вот хорошо, Курганский, а на границе Кургана, вот он у вас есть, там, то Тюменская область, вот чем они хуже? Они также местные, и разница там в 5 километрах там, между нашими торговыми точками и так далее. Нет, такое, к сожалению, такое местный сепаратизм, он к хорошему не приведет. Другой вопрос, что многие губернаторы все-таки договариваются с торговыми сетями о таком мягком сепаратизме, когда, допустим, полки выделяются для местных производителей. Это, кстати, и в Европе есть. Там, например, для местных производителей в радиусе какого-то определенного региона есть торговые полки, где другие условия продажи. Понятно. Ну, для этих, именно для этих производителей.
Да-да-да.
Вот. И это существует, и это, кстати, нормально. Да? Даже вот при их паранойи насчет свободного рынка. Хотя уж свободного рынка давно нет, он закончился лет 50, но тем не менее.
Сергей Федорович, есть, смотрите, еще такой момент. Действительно ли вся проблема, с вашей точки зрения, она упирается в жажду как раз серьезной прибыли со стороны ритейлеров? Или же к производителям большие вопросы тоже имеются?
Нет, вопросов производителей у нас нет. У нас очень хорошие производители. Они работают на грани рентабельности, когда мне рассказывают какие-то огромные доходы, которые наш производитель получает, это все неправда. И когда вот эти горе-экономисты об этом говорят, они видят только часть затрат наших производителей, не видят всей картины в целом, к сожалению, потому что не профессионалы. А я-то вот этим занимаюсь, я постоянно присутствую на разных предприятиях, животноводческих, молочных. Вот. И я понимаю, насколько и рост их себестоимости опережает их доходы. Ну, например, если сейчас молочная отрасль, корма подорожали в течение полугода на 35%. Какая отрасль это выдержит? Полиэтилен. У нас Сибур взял тихой сапой, где стал монополистом по полиэтилену высокого давления. А это все. Это и упаковка, и так далее, и подобное. Это и PET-бутылки, и так далее. И знаете что? Он поднял, сейчас скажу, за полтора года более чем 2,5 раза поднял стоимость этого полиэтилена. Ну, вот этих граммов, которые все вырабатывают. И, соответственно, у нас упаковка подорожала для, допустим, молочной отрасли, подорожала почти на 40%.
Понятно.
А про это почему-то про это все молчат. Я вообще удивляюсь, ФАС допустил монополизацию рынка полиэтилена высокого давления. Вы хоть об этом слышали хоть одно слово со стороны ФАС?
Спасибо.
Я не слышал.
Спасибо большое, Сергей Федорович. Да, принято. Сергей Лисовский был с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Все, у нас дальше рубрика, потом новости, потом стрим в Ютубе включайте. Будем говорить с врачом про коронавирус.